Перед нами, дорогие братья и сестры, сегодня, в это воскресное утро, стоит восьмая заповедь. И она записана в книге Исход, 20 глава, 14 стихе. Она гласит коротко и ясно: «Не кради». Не кради. Эта короткая и ясная заповедь приобретет для нас особое значение, если мы поймем, что в этой заповеди, данной самим Богом, речь идет не только о хищении или краже материальных ценностей, но и ценностей духовного характера. Конечно, может быть, в первую очередь она относится к хищению материальных ценностей, но, как мы увидим, она говорит о хищении и ценностей духовного характера. Мы знаем, дорогие мои братья и сестры, что в каждой стране существуют законы, направленные против краж и хищений. И в этих законах указывается и наказания, которые положены за нарушение их, этих законов. Но заповедь Божия «не кради» запрещает нечто большее, чем человеческие законы. Нечто большее. Поговорим сперва вот о хищении материальных ценностей, братья и сестры. Прошу вашего глубокого внимания. Хищение, кража, означает присвоение чужого. Независимо от того, совершается ли хищение частной собственности или общественной собственности, или государственной собственности. Мы должны знать, что собственность делится на эти три разряда. Каждый из нас обладает частной собственностью. Она может быть украдена. Но мы живем в обществе, которое обладает общественной собственностью. Особенно это в деревнях. Это общественная собственность. И она может подвергнуться хищению. И, конечно, есть государственная собственность, принадлежащая государству. И эта собственность подвергается хищению. В мире существуют так называемые крупные кражи. Так они называются, крупные кражи. И о них обычно пишут газеты. Но мир полон, и действительно так правильно я выразился, полон так называемых мелких краж, о которых газеты не пишут. Я припоминаю, когда мне пришлось во второй раз быть в Лондоне в качестве гостя английских квакеров, то эти лондонские квакеры показали нам свой город, этот громадный город Лондон. И когда мы проезжали около английского банка, около здания английского банка, то автобус наш остановился по просьбе квакеров. И мы вышли из автобуса, и нам эти братья-квакеры показали хранилище английского банка. И при этом сказали нам, указывая на эти хранилища: «Вот неприступная крепость для грабителей». И действительно, братья и сестры, как сейчас я вижу пред собою эти хранилища английского банка, это действительно крепость, безнадежная для грабителей. Но вот если эту неприступную крепость все же взломали бы и похитили бы содержимое ее, то, конечно, весь мир заговорил бы об этом происшествии. Весь мир заговорил бы. Братья и сестры, Если бы речь шла о крупных кражах, которые совершаются в мире, то, может быть, не надо было нам сегодня говорить об этом в нашем богослужении. Фарисеи, о котором Христос нам говорит в притче своей о фарисее и мытаре, молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики и так дальше». Мы знаем его молитву, но вот он благодарит Бога, что он, между прочим, не грабитель. И мне кажется, что у нас сегодня желание появилось поблагодарить Господа за то, что мы не грабители. Вот я вам сейчас говорил о кражах крупного характера. Мы действительно можем Господа сегодня поблагодарить в наших молитвах за то, что мы не грабители. И такими кражами не занимаемся. Но подождем благодарить Господа. Я говорю не о всех, но о многих. Я вам приведу несколько примеров, которые покажут всем нам, как в нашей повседневной жизни, в повседневной человеческой жизни и в повседневной христианской жизни может нарушаться вот эта восьмая заповедь Божия: «Не кради». Вот я теперь и перечисляю некоторые примеры, которые нам покажут, могут ли все христиане благодарить Господа, как фарисеи, что они не грабители. Вот пример. Одна сестра спросила лично меня: «Дорогой брат, разве очень большой грех, если я иногда не заплачу за билет в трамвае или в автобусе? Я бедная, и для меня даже стоимость билета много значит». А теперь, когда кондукторов нет, на нашем транспорте стало очень легко, братья и сестры, проехать бесплатно. Но что мне было сказать этой сестре? Я на ее вопрос сказал только одно: «Сестра, я вполне сочувствую, что ты иногда, может быть, даже вот в такой мелкой сумме имеешь нужду. И все же я только одно тебе могу сказать. Ты знаешь заповедь, Божью заповедь: не кради. Но в ней не говорится: не кради больших сумм. Не взламывай хранилищ английского банка. Не взламывай несгораемого сейфа. Так в этой заповеди не сказано. А просто сказано: не кради, не присваивай чужого. Значит, не кради из самых мелких сумм. Не кради даже и копеек». Я не знаю, как теперь эта сестра понимает восьмую заповедь и как она поступает. Я больше ее не видел. Но думаю, что ни одна такая сестра нарушает таким путем, кажущимся безобидным, восьмую заповедь: не кради. Но вот другой пример. Я тоже был свидетелем этого случая. В одном магазине покупательница доказывала кассирше, что она не додала ей некоторую сумму при сдаче. А кассирша с волнением обвиняла эту вот женщину-покупательницу, что она зарабатывает на недополучениях ею якобы сдачи. при сдачах на недополучение. И что ее уже заметили в магазине, что она этим занимается. Вот такой разговор был между покупательницей и кассиршей. Я, слушая этот разговор, подумал, кто же из них прав? Если права кассирша, то покупательница нарушает явно восьмую заповедь. Ссылаясь у одной кассирши, у другой, что она ей не додала сдачу, она, значит, присваивает себе от кассирши часть денег и заставляет кассиршу страдать. Значит, она нарушает восьмую заповедь. А если права покупательница, то эту заповедь Божию нарушает кассирша, которая этим занимается при случае не додать, отдавая сдачу. И думаю, что такие кассирши есть, которые, особенно если проходило это часто безнаказанно, прекрасно не додают сдачу. Но думаю, что есть и такие покупатели, которые стараются сказать кассирше, ты мне не додала. И другая кассирша не станет спорить и отдаст ей. Вот пример нарушения восьмой заповеди. Тоже кажется безобидным делом. Я не знаю, христиане этим ли занимаются. У нас есть сестры, которые кассиршами работают. А уж все сестры ходят в магазины и покупают то, что им нужно. Предоставляю вашей совести сказать вам, занимаетесь ли вы таким нарушением Божьей восьмой заповеди. Вот еще пример нарушения восьмой заповеди. Я помню молитву покаяния, одного духовно пробудившегося человека в нашей ленинградской церкви. Вот сейчас она, как будто сегодня, звучит в моих ушах. И он молился так. Господи, прости меня, что я, работая на кожевенном заводе, выносил кожу с завода. Эту молитву я сам слышал. Но он был до этой молитвы невозрожденный человек. И всем, кто слышал эту молитву, было понятно, что он больше этого греха делать не хочет. Он, как Захей, хочет исправить теперь свою жизнь с Божьей помощью и таким путем нарушать восьмую заповедь «Не кради» больше не хочет. Просил у Господа для этого силы. Но этот вид хищения встречается очень часто, братья и сестры, очень часто. Многие выносят с мест работы то, что им не принадлежит. И при этом даже не прислушиваются к голосу своей совести. Но определенно, конечно, в очах Божьих таким образом нарушают восьмую заповедь «Не кради». Есть еще один очень распространенный вид кражи, хищения. Это неверные весы. В книге притчи Соломона в 11 главе, в первом стихе мы читаем. Неверные весы – мерзость пред Господом. Смотрите, братья и сестры, какое выражение о неверных весах. Мерзость пред Господом. Какие строгие слова! Они говорят нам еще и о том, что грех неверных весов – весьма древний грех, существовавший еще при царе Соломоне до Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Древний грех. А разве сегодня этого греха нет? Разве сегодня неверных весов не существует, братья и сестры? Да, существуют. Я уж не говорю о так называемом обвешивании, когда и при верных весах продавец может обвесить на некоторые граммы покупателя. Но я говорю о грехе, когда весы хорошие и правильные превращаются в неверные, чтобы таким путем можно было от покупателя похищать ему принадлежащее, за что он в кассе уплатит деньги. Вот такой вид нарушения восьмой заповеди тоже существует. Есть еще один вид нарушения восьмой заповеди «не кради». Это сознательное получение или взятие в долг той или другой суммы денег с тем, чтобы их не отдать. Я не говорю, братья и сестры, когда при какой-то нужде кто-то из вас попросит взаимообразно у брата своего или у сестры своей, или вообще у какого-нибудь человека некоторую сумму. Я говорю, поймите меня, о взятии в долг той или другой суммы денег с тем, чтобы их определенно не отдать. И предо мной стоит один человек, который жил, буквально жил на одалживаемые ему деньги, но под разными предлогами никогда их не возвращал. Конечно, это явное нарушение восьмой заповеди. Божьей заповеди не кради. И опять скажу, просмотрите свою жизнь, братья и сестры, сколько сумм денег на вашей совести, которые вы взяли и до сих пор не отдали. Подсчитайте их, наверное, ваша память вам не изменяет. И знайте, что все это пред Богом является хищением или кражей. Как это ни страшно назвать таким именем, но никак иначе не назовешь. Ну и, конечно, так называемые азартные игры, то есть игры на деньги, да еще при наличии обмана, так называемого шулерства, это тоже нарушение восьмой заповеди. Это хищение незаработанных денег. Конечно, среди верующих уже нет этих азартных игроков, но некоторые до обращения были таковыми. И вот, знаете, братья, если вы были такими азартными игроками, на деньги игравшими, и вы выигрывали, то вы нарушали определенно восьмую заповедь. Пусть кровь Христа и от этого греха омоет вас, если вы в нем никогда пред Господом не каялись. Много хищений, много краж, кажущихся такими вот безобидными, совершается на нашей земной планете, и как необходимо человечеству эта драгоценная Божья заповедь «не кради». Но, как вы сегодня убедились, эта заповедь нужна и верующим, и детям Божьим, и христианам. Потому что, как вы видите, и дети Божьи могут быть повинными в нарушении этой заповеди. Но, к сожалению, у миллионов людей, буквально у миллионов людей, эта заповедь забыта или нарушается сознательно. Именно потому, что крупных краж они не совершают, эти миллионы людей, и совесть их спокойна. Вот, а что эти мелкие хищения, они их никогда не рассматривали как хищения, и делали со спокойной совестью. Часто нас может не волновать присвоение какой-либо мелочи, как мы называем мелочи. Одна мать сильно наказала своего мальчика-сына за то, что он взял чужую катушку ниток. Сильно его наказала. А соседка, которая слышала плач, ужасный плач мальчика после этого наказания, и узнав, в чем дело, говорит этой матери: ну, разве можно так наказывать мальчика за катушку, словно он золото взял, словно он золото взял? А мать ответила: сегодня он взял катушку, а завтра возьмет золото. И мать пожалуй, была права. Начинается с катушки, начинается с копейки хищения, а потом доходит и до крупных хищений. Конечно, человеческий закон не накажет за катушку ниток так же строго, как за золото. Но Божий закон строг и в отношении так называемых мелочей, ибо мелкие кражи являются часто верным путем к большим хищениям. А главное, является такими же нарушениями восьмой заповеди Божией «Не кради», как и хищение крупные. И кража катушки ниток, дорогие мои, пред Богом также есть нарушение его заповеди «Не кради». Нам это понятно, дорогие братья и сестры? Я думаю, что понятно. Но теперь мы переходим к хищениям ценности духовного характера. Восьмая заповедь «Не кради» становится особенно важной вот для нас, христиан. Важной становится после того, как мы узнаем, из Библии узнаем, о грехе, который называется обкрадыванием Бога. Если бы не было Библии, этого греха мы не знали бы, братья и сестры. Но вот когда приходится разбирать эту восьмую заповедь «Не кради», вспоминаются эти слова, которые вышли из самого Бога и которые находятся в книге Малахии. Ценности духовного характера. Восьмая заповедь «Не кради» становится особенно важной вот для нас, христиан. Я именно когда разбирал эту восьмую заповедь, готовясь к сегодняшнему собранию, я вспомнил вот эти слова самого Бога. Господь говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? Скажете, да, а вы обкрадываете меня. Значит, еще раз, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Это Господь сказал своему народу. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями, отвечает Господь. Но это что значит? Ветхозаветное время, десятина, десятая часть того, что человек приобретал или зарабатывал, Господу принадлежало. Таков был ветхозаветный закон. И были приношения Господу, которые должны были ему принадлежать. Его делу на земле должны были принадлежать. Храму должны были принадлежать. Но вот находились израильтяне, находились ветхозаветные верующие, которые и из десятины для себя брали, удерживали, и из приношений для себя брали. Господь называет этот грех обкрадыванием его, Бога. Это грех Анании и Сапфиры, мужа и жены, о которых говорит 5 глава книги Деяний Апостолов, которые взяли для себя некоторую часть из того, что было отдано Господу ими, а потом они пожалели и удержали от нашего Господа. Может, братья и сестры, может. Я приведу только два примера. Двумя путями мы можем Господа обкрадывать. Первый путь. Пустым времяпрепровождением. А во-вторых, нашим половинчатым христианством. А теперь я вам докажу, что эти оба греха, пустое времяпрепровождение и наше половинчатое христианство, поистине обкрадывание Бога. Поговорим о пустом времяпрепровождении. В Псалме 30, 16 стихе мы читаем: «В твоей руке дни мои, в твоей руке дни мои». Эти слова можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, они говорят о том, что Господь управляет днями нашей жизни. Он управляет всей нашей жизнью. И когда праведник, верующий человек, умирает, мы говорим, Господь его взял к себе. Ему было от Господа назначено столько времени прожить на земле, потому что в руке Господней дни нашей земной жизни. Это, с одной стороны, так можно слова понимать, в твоей руке дни мои. А с другой стороны, эти слова нам говорят о том, что наши дни принадлежат Господу, то есть Господь властелин наших дней. Время наше, дни наши, такая большая и великая ценность, которую мы отдали вместе со всеми другими дарами Господу нашему, и Господь стал властелином нашего времени после того, как мы ему свое сердце отдали. Но, братья и сестры, если Господь властелин наших дней, то Он властелин и наших часов, и наших минут. Да. И наших часов, и наших минут. Минут. Вот эта маленькая минутная стрелочка. Кто на нее обращает внимание? Только врачи, которые пульс считают у больного, они пользуются обязательно этой минутной стрелкой и имеют всегда часы с этой минутной стрелкой. А многие даже говорят, а для чего она нам нужна? Это говорит о том, что нам минуты считать не приходится. Дорогие мои, а вот да будет вам сегодня известно, что Бог наш есть властелин наших годов, наших дней, наших часов и наших минут. И если мы часы и минуты, свободные от наших повседневных обязанностей, проводим не для пользы наших бессмертных душ и не для славы Христа, то не обкрадываем ли мы нашего Бога? Вот вопрос, который сегодня стоит перед нами. Можно только поражаться, братья и сестры, как многие люди буквально бросают на ветер драгоценные часы и минуты. Бросают на ветер. И, увы, так же поступают и многие христиане, знающие слова псалмопевца «В твоей руке дни мои». А также и слова апостола Павла они знают. В послании к Ефесянам в 5 главе, в 16 стихе. «Дорожа временем, потому что дни лукавы», то есть ненадежны. Не будем, братья и сестры, сейчас говорить о тех людях, которые легкомысленно относятся к своей жизни на земле, к своим годам, дням, часам. Не будем о них говорить, которые не знают, что им делать со своим свободным от повседневного труда временем. Будем говорить о тех, которые знают ценность времени. То есть верующие, они-то должны были бы знать ценность времени. И которые хотят проводить время пользой для себя и для других. То есть мы о самих себе давайте поговорим, дорогие мои. Будем говорить о тех христианах, которые вручили свою жизнь Христу. И которые знают, что Он властелин дней нашей жизни. И вот даже среди таких христиан не все одинаково ценят время. Не все одинаково ценят время. И как я наблюдал, даже служители Господни легко-легко относятся к своему свободному от обычной работы времени. Очень легко. И пусто проводят свое свободное время. Одни дорожат днями. И слава Господу, что есть многие христиане, которые дорожат днями, но они не дорожат часами. День пусто провести, это может их испугать. Но час-другой пусто провести, бессодержательно, без пользы для себя и для других. Это им не страшно. Значит, днями дорожат, но часами не дорожат. Другие дорожат, слава Господу, не только днями, но и часами. И час просто так выбросить на ветер, для них это неприятно. Но они не дорожат минутами. Как я уже сказал, минутная стрелка им не нужна. Минутами они дорожат. Так вот, как нам практически исполнять восьмую заповедь «Не кради» в отношении дней, часов и минут, властелином которых, повторяю, является наш Господь Иисус Христос. Он властелин нашего времени. Как нам, братья и сестры, жить, чтобы не обкрадывать Бога в отношении времени, принадлежащего Ему? Конечно, речь идет о нашем свободном времени, поскольку время, занятое нашим повседневным трудом на фабриках, заводах, канцеляриях, учреждениях, оно не в нашем распоряжении, братья и сестры. Вот. А вот когда мы приходим с работы, и у нас целый вечер в нашем распоряжении, следовательно, несколько часов, вот является вопрос, как мы вот с этим временем обращаемся, братья и сестры, чтобы у нас никогда не было пустого времяпрепровождения. Мы с Божьей помощью должны приучить себя к одному порядку. Как я бы хотел, чтобы мы подумали над этим простым, но вместе с тем важным порядком в нашей повседневной жизни. Вот чтобы не бросаться не только днями, но и часами, но и минутами не бросаться. Вот какой порядок. Надо приучить себя составлять всегда программу для нашего свободного времени. Для вечера, после того, как пришел домой. И сделав одно полезное дело, будет ли оно для своей души или для кого-то из наших ближних, сделав одно полезное дело, тут же переходить к другому полезному делу, братья и сестры. И сделав это второе полезное дело, тут же переходить и к третьему делу, полезному, драгоценному, благословенному. И так далее, и так далее. Перерывы между делами нашими благословенными должны быть как можно малыми. А то можно одно доброе, святое дело сделать, а потом через 2 часа другое. А эти 2 часа куда пошли? Выброшены на ветер. Вот что поможет нам, братья и сестры, отдавать наше свободное время Господу принадлежащее, отдавать тому, кому оно принадлежит. Господу на служение Ему и нашим ближним на пользу. А иначе, братья и сестры, препровождая время пусто, так что мы потом даже не можем сказать, а для чего мы его употребили, это значит определенно обкрадывать Бога. Теперь второй путь к обкрадыванию Бога нашим половинчатым христианством. В Слове Божьем часто встречаются слова «от всего сердца» или «всем сердцем». Я даже симфонию взял и посмотрел, как много там этих слов «от всего сердца», «всем сердцем». Смысл этих слов в том, братья и сестры, чтобы Господу принадлежало все наше сердце. Чтобы мы любили Его, нашего Господа, всем нашим сердцем. И чтобы мы служили Ему от всего нашего сердца. В этом залог всего нашего успеха, братья и сестры, в деле Господнем, то есть в строительстве Его церкви и в строительстве Его вечного царствия. Мы радуемся, что наши молодые братья хотят быть богословами, хотят приобретать богословские познания, очень хорошо. Но я бы хотел, чтобы все они к этому доброму делу стремящиеся не забыли, что не в этом их успех будет на ниве Божьей, а вот в этом, в этих двух словах, все сердце, от всего сердца, всем сердцем. Если Прибогатейшим познанием богословия не будет все сердце Господом принижать, не будет любви к Нему всем сердцем. А есть, если не будет служения Ему от всего сердца, поверьте, все равно успеха не будет служитель иметь, служитель Божий, не будет иметь служитель Божий. В этом все, братья и сестры, в этом залог успеха наших проповедей, нашего пения, всего нашего служения Господу. Всем сердцем, от всего сердца. Но, увы, мы с вами бываем способны похищать у Господа нашего часть своего сердца, некогда отданного Ему полностью, целиком. Это обычно бывает в день нашего обращения к Иисусу Христу. Когда мы носим наименование окружающих нас братьев и сестер, новообращенные. Вот у них сердце Господу отдано, предоставлено. А потом верующие берут часть своего сердца от Господа и доходят до состояния, о котором апостол Павел со слезами говорит в послании Филиппийцев 2 глава, 21 стих. «Ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Ведь он говорит это о верующих, братья и сестры. Неверующие не могут искать того, что угодно Иисусу Христу, они его не знают. Или не искать того. Это только верующие знают, что угодно Иисусу Христу, но не дают ему того, что ему угодно, а ищут своего. Вот до чего могут верующие, некогда отдавшиеся в сердце, некогда любившие своего Спасителя всем сердцем и служившие ему от всего сердца, дойти. Ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Половинчатое христианство, это, дорогие мои, половинчатая принадлежность Господу, половинчатое. Половинчатое христианство – это половинчатая любовь к Нему. Половинчатое христианство – это половинчатое служение Ему. И многие дошли до такого состояния, до половинчатого христианства. Эта половинчатость свидетельствует о том, что часть нашего сердца похищена нами у властелина нашей души, Иисуса Христа, похищена, братья и сестры, и сделана уже нашей собственностью. В то время как восьмая заповедь говорит, не кради. Я заканчиваю серьезной мыслью, братья и сестры. Все духовно охладевшие, слушайте, все духовно охладевшие обкрадывают своего Бога. Именно тем, что они часть своей души, часть своего сердца отобрали назад у Господа, которому когда-то целиком принадлежали. Если в этом собрании есть братья и сестры, которые сознают, что они охладевшие духовно, не такие горящие, как были раньше, знайте, братья и сестры, что вы обкрадываете своего Господа. Идите к Нему с покаянием, сокрушением и простите, чтобы Он вас избавил от этого греха, обкрадывания Его. Памятая эту великую Божью заповедь, не кради. Пусть Господь благословит то, что мы сегодня слышали, для славы Своего имени и для блага наших бессмертных душ. Аминь.